Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с Александром Владимировичем Гущиным, старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета. Хорошо звучит гуманитарный университет, мне очень нравится. Продолжим. Да, мы очень подробно говорили о Украине. Практически не успели во время нашей первой беседы с высоты птичьего полета оглядеть, что же происходит на постсоветском пространстве. А у нас 30 лет в этом году исполняется Содружеству независимых государств. Да, но очень часто говорят о том, что это вот такое было, что это было такое средство цивилизованного развода бывших советских республик. Но ведь всегда интересно не то, что было, а то, что есть. Хотя без ответа на то, что было в прошлом, не поймешь и не с чем сравнить с тем, что есть сегодня. Такой вопрос. Что в сухом остатке осталось от СНГ? Вообще, насколько жизнеспособна эта структура сегодня?
Да, это очень хороший вопрос. Но прежде всего я начал бы с постсоветского пространства. Да, вот да, вы сказали, да, 30 лет
распада. Да, СНГ – это только часть.
Да, это часть. Большая часть, конечно, большая. Институциональная такая. Да. Но постсоветская... Сегодня вот ведется очень есть активная дискуссия союз, вообще, да, есть ли постсоветское пространство как таковое. И здесь есть разные точки зрения. С одной стороны, мы видим сохранение все-таки гуманитарного потенциала России, роли русского языка как средства межнационального общения. Мы видим миграционные процессы, многие из которых заточены под Россию, на Россию, особенно из стран Центральной Азии, из той же Молдовы. Мы видим, что повестка конфликтов, и тот же Донбасс, который мы обсуждали, это же связывает постсоветскую тематику, постсоветские страны. Тем более, не говоря уже о том, что практически подавляющее большинство конфликтов, не только Донбасс, но и разные по типу конфликты, и карабахский, который является межнациональным, между Арменией и Азербайджаном, и приднестровский, которому этнический фактор далеко не такой, да, и это скорее идеолого-экономико-политический такой конфликт, скорее, чем этнический, со своими специфическими чертами. Но все они уходят в советское прошлое, и порой даже в имперское прошлое. Некоторые считают, известные наши эксперты, что вот пока эти счеты не сведены с прошлым, в хорошем смысле слова... В хорошем смысле слова не урегулирована вот эта вот проблематика, которая давлеет. Нельзя говорить о полном распаде постсоветского пространства, да? Но я склоняюсь к тому, все-таки в отличие от них, что это скорее сегодня такой термин для характеристики всех этих стран, но он, конечно, больше размывается сегодня. И я считаю, что это пространство дезинтегрируется. Все-таки влияние внешних акторов разнонаправленное сказывается.
Ну, Прибалтику уже трудно назвать.
Трудно. Институционально часть уже ушла, Прибалтика, НАТО, да. ЕС. Хотя можно увидеть постсоветские черты, и ну, там это, да. Ну, это социокультурная, понятно, и гуманитарная политика опять то же самое. Но это уже невозможно назвать постсоветским пространством. Ну, страны Центральной Азии, как связывает Молдова и Таджикистан? У них общая повестка в данном случае через Россию. Одна страна ставит вопрос, являясь наблюдателем ЕАЭС, да, да, при Додоне, и применительно к другой стороне обсуждается вопрос, будет она входить в Евразийский союз или не будет входить. Но этого, мне кажется, недостаточно для того, чтобы говорить, что это постсоветское пространство. Это скорее Россия, как скрепляющий фактор вот этой малой Евразии. Это да.
Ну, Евразийский союз появился.
Евразийский союз появился, да, более СССР, узкая, да, структура, да, охватывающая 5 стран, но зато более эффективная. У них, правда, разные задачи, да, хотя СНГ сыграла очень серьезную, позитивную роль, я считаю, и в смысле урегулирования, и в смысле, действительно, как вы сказали, отчасти, да, цивилизованного развода, но и сохранения отраслевого взаимодействия. Понимаете, если... Ну,
какие-то нормативные акты.
Нормативные акты, конечно. Это сейчас легко там, критиковать.
Да, да, да.
С высоты 30 лет. Ну, конечно, Евразийский союз – это совершенно другого уровня проект, тоже со своими проблемами, мы знаем, да. Все равно, даже при таких вот общих как бы частичных повестках, как евразийская повестка Евразийского союза, ну, говорить о постсоветском пространстве сегодня как о каком-то субъекте геополитическом вряд ли приходится, тем более, что мы сами понимаем, что 30 лет – это уже довольно большой срок по меркам современной, да, истории, новое поколение.
Вы знаете, я вот с вами согласен совершенно, не надо все-таки недооценивать эту роль СНГ, они накопили некоторые, сумели выработать некоторые интеграционные регуляторы, стандарты, подходы и в системе образования, и в системе цепочек восстановления некоторых, конечно, не в полном объеме, но где, конечно, это возможно, взаимной торговли, тарифов, ну и прочее, прочее. Поэтому здесь не было бы этого, о чем бы тогда говорили мы, когда, помните, Украина, первое движение Киева еще при Януковиче, подписание вот этой хартии, и тут же сказал, а у нас в СНГ действуют другие правила экономические. Ну, да, да. И вот мы говорим, что СНГ вроде так не видно на поверхности, а вот уперлась же в это, уперлась. Так что нет, достигнуты определенные, конечно, интеграционные такие успехи. Я с вами согласен, хочется как-то политологам это все обрисовать одним словом. Здесь много от истории, от исторических судеб, которые когда-то объединяли. Мы войну вспоминаем, тогда мы, конечно, вспоминаем постсоветское пространство, которое ассоциируется у нас с Советским Союзом. Но появляются новые поколения. Вы говорите о том, что русский язык важный такой фактор. Он остается важным фактором. Но эрозия системы образования на русском языке, она же касается не только Прибалтики, она и в Центральной Азии у нас, да и в Закавказье она прослеживается. Я уже не говорю про Украину. Да? Сейчас критика в адрес России уже внутри, например, Украины, что мало Россия защищает русский язык в нашей стране нерешительно, хотя существует Европейская конвенция, которая требует уважения к языку национальных меньшинств, а там меньшинство-то какое на Украине, меньшинством-то язык не поворачивается назвать.
Это система образующая.
Да. И вот, а вы работаете вот в системе образования. Вот ваш взгляд на роль русского языка будет уменьшаться с появлением новых поколений? Или здесь возможен какой-то реверс, то есть обратное движение к интересу к русскому языку? Но тогда чем его поддерживать?
Я думаю, что реверс возможен. Но реверс будет напрямую зависеть от социально-экономического развития России, от того, насколько Россия сможет быть страной притяжения для этих стран, насколько она может продемонстрировать пример эффективного развития, социального развития и показать молодежи этих стран, что тоже обучение, например, в России, в российских вузах, ничем не хуже, а по многим параметрам и лучше, чем в вузах, куда многие собираются или стремятся уехать. Не секрет, что значительная часть элит предпочитает отправлять своих детей на учебу в Западную Европу, в Соединенные Штаты или даже в Китай. Такая тенденция зато прослеживается.
Любит, зато очень любят реформировать российскую систему образования.
Да. Помню, самые
реформируемые.
Поэтому то, что у нас были определенные лакуны в политике мягкой силы в целом, и в том числе образование социокультурной политики в вопросах соотечественных, это признано, по-моему, всеми, это общее место. И, собственно, вот новый руководитель Россотрудничества об этом в последнее время довольно часто говорит. Другое дело, что тут же, понимаете как, это же веревочка, которую потянешь, и там другие проблемы сразу возникают. Тут нужен системный подход. Одной мягкой силы ситуацию не изменишь, тем более совершенно правильно отмечают те, кто говорят, что элиты, которые противостоят, например, России на постсоветском пространстве и политическая власть, она имеет возможность довольно сильно блокировать это влияние при желании той же мягкой силы.
Да и при поддержке НПО.
Да и при поддержке НПО, где западные НПО, вот на примере Молдовы, это очень хорошо видно на примере Украины, Армении и даже стран Центральной Азии. Поэтому для того, чтобы стать таким привлекательным центром, конечно, нужно пересматривать многие подходы, в том числе к российскому образованию, к российской науке. Без этого, без отказа от такого частого реформаторства, до более точечного реформаторства, где-то использование того, что уже было накоплено, мы слишком от многого, на мой взгляд, отказались. И слишком многое взяли то, что не нужно было брать. В том числе в области бюрократии, псевдоцифровизации, которой цифровизация нужна. Но та цифровизация, которая ведет к облегчению работы, а не наоборот к увеличению числа времени, потраченного на выполнение той или иной непрофильной работы.
Президент уже призвал нашу систему здравоохранения освободить медиков от бюрократических заполнений. Вот хорошо, можно им бумаги писать, а можно упереть как бы специалистов в то, чтобы заполнять бесконечные таблицы и программы насыщать какими-то цифирью, которая, в общем, отвлекает и носит формальный характер. Ну, может, дойдет из-за системы образования. Но вы очень правильно сказали, вот привлекательность системы образования как таковой, если она действительно в России будет восстановлена, я не имею в виду восстановлена в полном копировании того, что было, невозможно, восстановлена в своем качестве, я имею в виду, в своей значимости, я думаю, что она может быть магнитом притягательным очень для новых поколений в тех странах, потому что они понимают, что от образования не куда не уйти.
А в отношении наших стран-соседей особенно еще важно уходить от излишне коммерциализированных подходов. Mm. Потому что обучение детей – это вложение в стратегическое будущее.
Но
это стратегическое союзничество России. И это делают, кстати, многие страны. Посмотрите на Турцию, как она ведет свою образовательную политику, в том числе и на постсоветском пространстве. И мы увидим, какие успехи благодаря такому вот стратегическому подходу, к тому, что различные льготы, стажировки, стипендии, не берутся деньги. Это очень важный момент.
С тех, кого приглашают.
Конечно. Надо же понимать, что кто может платить.
Ну, кстати, вот Россотрудничество – это как бы и флаг в руки, как говорится. Да. Но при этом должно быть финансирование, чтобы они могли квоты работы иметь какие-то, проводить за рубежом, открывать филиалы, может быть, даже вот как МГУ.
Да, но у нас
Лужков
это есть.
Добился да. когда-то, когда была Украина, открыл филиал в Севастополе.
Да, но у нас есть работал. И в Узбекистан, и Азербайджан, у нас есть, позитивные примеры, но, конечно, этого недостаточно, и требуется колоссальная работа, чтобы расширить наше сотрудничество со странами постсоветского пространства именно в образовательной сфере и в науке. Это создание, в том числе, и совместных программ.
Да, о том мы говорим, Соросята, поколение.
Да. Это, кстати говоря, очень важно для евразийской интеграции. Ведь мы как говорим? Вот евразийская интеграция торговая. Да. Вот не хватает промышленности, промышленного сегмента в интеграции, не хватает. Да, не хватает кооперации, а промышленность-то подпитывается наукой. И если у нас не будет евразийской науки, если у нас не будет сотрудничества в рамках совместных образовательных научных программ, грантов, систем поддержки
вузовской
типа Эразмуса,
вузовской,
да,
науки,
вузовской науки, у нас, конечно, будут большие проблемы с
этим. Ну что ж, давайте так по точкам пройдемся. Да? Нагорный Карабах, ситуация, которая была очень воспалена, практически мы имели дело с войной. Что сейчас, будущее, не только будущее Карабаха, потому что нам сейчас не так уж просто будет на эту тему говорить, а будущее геополитическое вокруг Карабаха. Очень много сейчас говорят о коридорах транспортных и прочее. Ну что, это, по сути дела, мы даем выход, мы же не должны забывать, что Турция все-таки страна НАТО, да? Сегодня она с нами более-менее конструктивно выстраивает отношения, но где гарантия, что так будет и в будущем? Факторы влияния западного на Турцию, ну уж никак не уступают факторам нашего влияния на эту страну. И что перевесит? И тогда какое будущее будет складываться в этом регионе?
Ну, во-первых, помимо влияния, мы знаем британское влияние на Турцию, да. Какое, да, большое. Пример Турции – это пример того, что в мире в последнее время идет вот рост вот этих региональных держав. Конечно, Турция, которая рассматривает свои интересы не только на постсоветском пространстве, но мы знаем и в Ливии, и в Сирии, и даже в Индии, проблема Кашмира, не говоря уже о Центральной Азии. Все это зона ее интересов. Вот это, кстати, к вопросу о том, как они видят постсоветское пространство. То есть, с их стороны, если посмотреть, то оно конфигурируется по-другому. Это, скорее, общетюркское пространство, где концепция с Азербайджаном одна нация, два государства.
Пространство для экспансии определенной.
Да, определенной, по крайней мере, гуманитарной экспансии уж точно и политической. Хотя вот и мы знаем, что, например, те же азербайджанский офицерский корпус проходит стажировки системно, да, обучение.
Но сейчас ведь идет о создании баз даже.
Сейчас о создании баз. Такие же попытки военных программ есть, и даже они есть и со странами Центральной Азии, гуманитарное влияние. Поэтому это вот первый пункт, что влияние Турции растет. Поэтому в какой-то степени рано или поздно следовало бы это ожидать. Понятно, что оно же выросло не только при Эрдогане, это еще со времен Тургута Азала, со времен распада СССР эта тенденция наблюдалась. Но при Эрдогане, учитывая его политические воззрения, такие в каком-то смысле мессианские, харизматическую его роль саму и трансформацию Турции при нем.
Ну и роль ислама в его глазах.
Вот я и говорю, трансформацию Турции с точки зрения усиления роли ислама, да, в его глазах, это важный момент. Второе, конечно, отрадно то, что Россия все-таки вмешалась в урегулирование этого конфликта и удалось ей ввести туда свой миротворческий контингент. Потому что многие у нас говорят, вот там Россия, там миротворцы, да, вот нас критикуют часть по Молдове, тоже с Приднестровьем. Но это же действительно элемент поддержания стабильности. Вот, например, тоже Приднестровье говорит, у нас нормальные отношения, там не нужны миротворцы. Так вопрос в том, а почему у вас нормальные отношения? Потому что там находились миротворцы с 92-го года соглашения, 94-го года соглашения. И их уход это совершенно меняет ситуацию.
Да, представим, что их там нет.
Да, представим, что их там нет. Были бы такие отношения или были бы другие.
Тут же начнется заваруха,
вот,
как
поэтому
говорят.
Было бы другое. Поэтому в данном случае это, конечно, позитивный факт. Но отменяет ли это полностью влияние Турции, да, политика экономическая? Нет, не отменяет. Мы знаем, что это не только касается Азербайджана, но и Грузии, где и Аджария, да, особенно, да, да. Да и вся Грузия, по большому счету, как и торгово-экономический первый партнер, и политическое влияние, оно резко выросло в последние годы. Поэтому я думаю, что в этом плане, ну, конечно, турецко-азербайджанские отношения сильно укрепились. Укрепились, кстати, не только на политическом, но и на культурно-языковом уровне. Достаточно, какая популярность у молодежи именно турецкого языка, при всем том, что азербайджанский язык близок, да, турецкой культуры, турецкого образования. Этот процесс, я думаю, в ближайшие годы, конечно, будет продолжаться, но здесь Россия, при том, что Турция наш важнейший партнер, который по многим вопросам, это наш сосед, да, это, опять же, при Черноморье, это экономические интересы, конечно, должна очень четко держать руку на пульсе, имея в виду то, что вот это расширение влияния, оно, конечно, будет, как вы правильно сказали,
выход Турции к Каспию.
Развивать Вот я как раз к этому и веду, и к Каспию, да? Учитывая тем более подписанную конвенцию, все-таки, где четко прописано, ведь там же главные пункты по недопущению ударов и по военным базам некаспийских стран. И я понимаю, конечно, что можно любой флаг повесить на любую базу, но, тем не менее, это очень важная вещь. И вот в этом плане это одна из ключевых задач, мне кажется, нашей внешней политики на постсоветском пространстве в Южно-Кавказском регионе. А что касается коридоров, о которых вы сказали, да, идет речь о коридорах через Нахичевань, из Турции. В идеале это было бы, наверное, хорошо, как транспортные сети, логистические сети, торговые пути. Но для установления торгового пути, во-первых, нужны большие инвестиции, нужны согласованные подходы и нужна безопасность. И вот здесь как раз российское военно-политическое присутствие, оно, конечно, является очень серьезным стабилизирующим фактором.
Да, вы очень правильно сказали, как фактор торговли там и прочее, это хорошо. Но кажется, что задача российской внешней политики, ее присутствие, это не допустить конвертации торгового профиля в военно-политический. Стратегический. Не надо забывать, Турция – это страна НАТО, и никто ее оттуда не исключал, она себя и расценивает как страна НАТО.
Абсолютно согласен с вами, это и страна НАТО, потому что сегодня Эрдоган есть, завтра будет другой президент. Вот первое – это страна НАТО, и второе – это страна, которая претендует на очень серьезное региональное влияние по всему поясу, от Киргизии до турецко-азербайджанской Нахичевани границы. Да.
И в ситуационные альянсы она может входить из США, из Европы.
Из Британии, из Европы, континентальной Европы.
Да, тем более конечно, Британия, которая традиционно
Я активна. Просто не стал бы таким супер-алярмистом в этом плане, да, потому что, например, в отношении элит Центральной Азии, при всем том, что отношения тесны, там, конечно, не так просто это все будет сделать. Там китайское влияние очень большое, конечно, экономическое. Да, при всем том, что есть и синофобия, и боязнь китайского проникновения, то есть они будут балансировать. Там, во-первых, национальные элиты все-таки озабочены собственной субъектностью, попадание под такое влияние абсолютно протурецкое, да, его вряд ли можно ожидать. Но, тем не менее, мы можем констатировать, что активность на центральноазиатском направлении резко усилилась.
Местные элиты еще знаете, чем отличаются? Желанием носить такой контрапункт. С одной стороны, Китай, с другой,
Россия,
Турция,
да,
Россия.
Да,
здесь
конечно, Индия,
достаточно
даже,
удобно.
Да, конечно,
это,
да,
так сказать, поле для маневра, мягко говоря.
Визави с миром.
Давайте перенесемся в другую часть постсоветского пространства, но уж будем пользоваться этим термином, в Беларуси. Итак, сценарий, прописанный для Беларуси, он, если говорить языком военным, ожидался блицкриг политический, быстрый снос всей конструкции самого Лукашенко и замена на понятные нам, да, формы прозападные, пролиберальные, вот в таком западном понимании слова «либеральный». Не получился блицкриг. А дальше что? Но не получилось и другого. Не получилось закрепление позиций старой конструкции Лукашенко в прежнем авторитете, в прежнем административном таком успехе в чем-то, да, по управлению страной. Так вот сейчас межуумочная ситуация. Двоевластием вроде тоже не назовешь. Все-таки Лукашенко власть удалось удержать. И тем не менее, что дальше?
Ну, вот видите, как и карабахский конфликт, и белорусский кризис. То есть, 2020 год, он, конечно, очень был напряженным в этом плане. Карабахский конфликт, я просто добавлю, он тоже сейчас, по большому счету, заморожен. По большому счету, даже политического урегулирования, это дело далекого.
Нельзя сказать, что это решение фатокомпли, как говорится.
Да. И неурегулированный политический кризис внутриполитический в Беларуси, безусловно. Ну, во-первых, у него не только внешние причины есть, и не только желание Запада изменить курс руководства Минска.
Да.
Конечно, есть и внутренние причины. Это и рост среднего класса. Не только IT-сфера, а IT-сфера как сегмент среднего класса, городского среднего класса. Это сокращение доли государства в экономике. Мы же говорим об особом белорусском пути, да, некоторые называют его чуть ли не неосоветским, там, неосоциалистическим. Но это неправильно, конечно, это все-таки рыночная экономика, просто белорусская модель рыночной экономики. Формировались целые страты социальные, внутри которых росло недовольство и политическим режимом, и методом коммуникации этого политического режима с обществом. Что, кстати, проявилось в ковидный период, весной особенно, да, те механизмы коммуникации с обществом, я думаю, они были все-таки не вполне эффективными. И отчасти подлили масло в огонь тех событий, которые мы увидели летом и в конце лета и осени. То есть здесь можно констатировать то, что в какой-то степени политическая элита, ну, опоздала с проведением реформирования. И вот тот нарратив и риторика, та, которая присутствовала, она была востребована все-таки значительной частью, но недалеко не подавляющим большинством населения, особенно в городах. Плюс ко всему еще добавились, конечно, экономические проблемы, которые стали перед страной, урезание там социальных льгот и так далее. Это все за последние годы. Это все, безусловно, капля за каплей сказывалось. И привело к этим событиям, ну, конечно, и западное влияние, да, особенно польско-литовское влияние, в этом плане оно совершенно очевидно. Ну, даже в технологическом плане мы видели, насколько протест управляем был с помощью сетевых ресурсов. Те же телеграм-каналы, которые управлялись даже не с территории Беларуси, да, когда толпе фактически говорили, куда надо идти, и так далее, и так далее. Поэтому белорусское общество, мне кажется, сегодня находится в состоянии такого раскола. Конечно.
А мне кажется, что это скорее не раскол, а растерянность.
У кого-то может быть и растерянность, но те люди, которые выходили так рьяно, да, у них, может быть, протест ушел, такой час вот выражать протест. Хотя весна будет дольше довольно, мне кажется, таким серьезным моментом. Но настроение-то внутри, оно осталось. И мы видим, что значительная часть общества, тем не менее, не поддержала этот протест. Поэтому, когда давали картинку только протестных акций бело-красных флагов, да, но значительная часть общества тоже выходила и под другими флагами, а большая часть и не выходила, но поддерживала. То есть, такая лояльная часть. Да.
Мне кажется, за счет этого и устоял.
Да, это тоже важный момент. Но устоял он не только за счет этого, да, и не столько. Устоял он за счет монолитности элиты. Потому что элита не рассыпалась в результате этого.
Ну, кризиса. И силовая.
И силовая элита не рассыпалась. Да. Когда элита начинает сыпаться, предавать и разбегаться, тогда никакая власть не устоит. А когда элита чувствует и понимает, что выпадение какого-то куска, какого-то элемента повлечет обрушение всей системы, и в конечном итоге...
И на них же и обрушится.
Да, на них обрушится и будет минусом для всех. Это сыграло, мне кажется, довольно большую роль. И третий фактор – это поддержка со стороны России и Китая, которые недвусмысленно дали понять, что они против силовой смены власти в Беларуси. То, какими путями сейчас идет белорусская власть, можно спорить с этим. Мы знаем, была большая дискуссия о политических партиях, и многие говорили, что необходимо партизировать белорусскую систему. Действительно, те инструменты, которые сегодня пользуются, на первый взгляд кажутся дискуссионными в том плане, что всебелорусское собрание и так далее. Тем более, что поправки Конституции будут реально введены, я так думаю, к 2025 году, гораздо позже. Но, тем не менее, много будет зависеть от того, как этот орган сегодня будет работать, какое будет давление Запада и что власть может предложить обществу без радикального слома той экономической модели, социальной, которая была.
А что может Россия предложить для стабилизации ситуации в Беларуси? Что? Новые инвестиции, усиление интеграции союзного государства? Вот какие с нашей стороны, со стороны России могут быть? Может быть, изменение взгляда и отношения на то, что Беларуси нужно рассматривать как экономического партнера, понимание того, что не всегда цена на газ – это тот принцип, в который надо упираться во всех
отношениях. Ну, я вообще так считаю.
Это союзник.
Я совершенно с этим согласен. Я считаю, у нас есть много возможностей. Прежде всего, это и промышленная кооперация, да? Это и вот такие проекты, которые мы реализовали с точки зрения строительства атомной инфраструктуры, атомной электростанции. Я понимаю, что сейчас легко сказать, давайте обновлять союзное государство, придадим ему новый импульс. Но если посмотрим реалистично на ситуацию, я не думаю, что в ближайшие там, год-два будет какой-то суперпрорыв достигнут в области союзной интеграции в рамках союзного государства. Но, тем не менее, и финансово-экономические механизмы, и промышленная кооперация, и гуманитарное сотрудничество, кстати говоря, что тоже очень важно, создание совместных проектов, да, образовательное, это тоже...
Это
те темы, которые мы должны, безусловно, использовать. Военные тоже. Но другое дело, что белорусское руководство само ведет курс на диверсификацию. И я думаю,
этот
курс будет продолжаться. Где же он отказался? Он и будет продолжать этот курс. И диверсификация это настроена не только на Пекин, как может показаться первый взгляд. Да, вот недавно был телефонный разговор как раз с руководителем Китая, но и на целый ряд других стран. И, кстати, постсоветского пространства, как Азербайджан. Мы знаем, что азербайджанская армия имеет на вооружении образцы белорусского оружия, в том числе, по-моему, даже и системы «Полонез» китайско-белорусского производства. И в последнее время активизируется дискуссия и определенная инициатива в области турецко-белорусского сотрудничества к вопросу о влиянии Турции при Черноморском и Балто-Черноморском регионе. И я думаю, что в условиях такой конфронтации с Западом эта политика диверсификации Лукашенко, я думаю, будет его продолжать. При том, что Россия, конечно, объективно по своему потенциалу, соседскому рядом нахождению, энергоресурсам, будет оставаться, конечно, приоритетным и первым партнером.
Спасибо за эту интересную беседу. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы – старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Владимирович Гущин. Спасибо вам большое. Успехов вам.
И вам
спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушаете программу «Визави с миром».